Это проект «Европа». Сегодня мы обсуждаем тему недели. Нашей нынешней темой будет, как это ни банально, свобода. Свобода в самом простом, самом, может быть, элементарном ее понимании, свобода слова и свобода поступка на индивидуальном уровне и на уровне общественном. Случилось так, что многие материалы этой недели, которые появились в проекте «Европа», так или иначе касались этой темы, так или иначе были с ней связаны напрямую или в каком-то, ну, не побоюсь этого слова, даже философском смысле. Поэтому кажется уместным и нужным поговорить на эту тему, использовав как раз то, что появилось в нашем проекте за минувшую неделю. Тем более, что тема на самом деле вечная, неисчерпаемая, очень богатая. Конечно, то, что нам удастся сегодня обсудить, естественно, лишь очень малая часть того, что можно было бы на эту тему сказать, но, тем не менее, попробуем. Ярослав Шимов, это я, выступлю сегодня в роли ведущего, а со мной в студии мои коллеги, участники проекта Европы, Александр Вагнер. Добрый день.
Здравствуйте.
И Александр Бобраков-Тимошкин. Добрый день и вам.
Здравствуйте.
Ну, начнем с свободы самовыражения в том виде, в котором она наиболее как бы привычно воспринимается современным человеком. Само выражение, свобода слова, естественно, находится в одном ряду с таким понятием, как демократия. Ну и, собственно говоря, если вспомнить, с чего демократия начиналась когда-то очень давно, в античные времена, то она начиналась, по большому счету, с форумов в небольших греческих античных полисах, где собирались свободные граждане. Сейчас уже мало кто вспоминает о том, что эти свободные граждане на самом деле составляли очень небольшую часть населения этих замечательных демократических полисов, а абсолютным большинством были бесправные рабы. Но в данном случае это не важно. Ежели человек был свободен, то право слова он имел, и таким образом мог влиять своими взглядами, своими воззрениями, своими речами на, соответственно, взгляды и воззрения своих сограждан. Происходили столкновения мнений, столкновения позиций, и в результате и рождалось то, что мы знаем под понятием демократия. Нынешняя демократия, она скорее представительская, то есть мы как граждане ходим, голосуем, выбираем своих представителей в парламент, то есть этот эффект непосредственной возможности высказать свое мнение отдельному гражданину, он как-то утратился, он как-то растворился, и даже если инструменты так называемой прямой демократии пускаются в ход, например, на референдумах, то все равно гражданин остается как бы анонимным. Он высказывает свое мнение, но без нюансов. А иногда так хочется высказаться напрямую. Вот один из самых, на мой взгляд, ярких материалов проекта «Европа» прошедшей недели был посвящен именно тому, как работает механизм непосредственного политического высказывания, или, скажем, шире высказывания на общественные темы в нашем мире. Этот материал, который подготовила Александра Вагнер, был посвящен феномену гайд-парков. Саша, ну, может быть, прежде чем мы послушаем этот материал, пару вводных слов о самом этом феномене, как он возник и что он собой представляет.
Ну, я не хотела бы повторяться по поводу феномена, потому что это, я думаю, понятно будет из материала, который мы послушаем, но я бы хотела сказать о том, почему вообще эта тема меня заинтересовала. В первую очередь, я как человек со стороны рассматриваю вот все протесты, которые происходят в России в последний год, и меня всегда удивляло и продолжает удивлять то, что эти протесты постоянно разгоняются полицией. То есть это процесс, который, в принципе, сопровождает любой протест. Как только люди выходят на улицу, обязательно этот протест заканчивается какими-то задержаниями. Причем и по поводу, и без повода. И я по этой причине решила вот поразмышлять на тему гайд-парков именно потому, что человек, в принципе, когда он постоянно сталкивается с какой-то агрессией со стороны представителей власти, а полиция является как бы инструментом власти, то, естественно, это вызывает реакцию обратную, и постоянно как бы этот протест, он продолжается и продолжается. Ну, вот мне так кажется. А если бы такой гайд-парк был, ну, конечно, возможно, это какое-то идеалистическое представление, но я думаю, что, возможно, если бы людям дали действительно возможность в России свободно выходить на демонстрацию, то, возможно, вот таких вот столкновений было бы меньше, хотя, конечно, лидеры российской оппозиции, они выступают, вот, и тоже я в материале приводила несколько цитат, Ильи Яшина и Эдуарда Лимонова, они почему-то выступают против таких мест. Их критику понять тоже можно, по той причине, что действительно власти пытаются для московских гайд-парков выделить территории, которые абсолютно не имеют никакого отношения к протесту. И я вот показываю на примере гайд-парка в Лондоне и Палацкого площади в Праге, что, в принципе, как раз создаются, как раз место для таких свободных протестов, оно обычно связано с какими-то местами, где раньше проходили демонстрации. Давайте вот послушаем этот материал.
Да, давайте послушаем материал, а к теме российских возможных гайд-парков и какие это могло бы иметь последствия, мы еще вернемся. Ну, сейчас послушаем ваш подкаст.
В России дискуссия о создании места для протестов типа уголка ораторов «Speaker's Corner» в лондонском гайд-парке началась 3 года назад, после первой гражданской акции протеста в защиту свободы собраний, проведенной 31 мая 2009 года движением «Стратегия-31». Но вот уже 3 года каждый второй месяц в году на Триумфальной площади задерживают демонстрантов. Снова о возможности определить место, где можно было бы организовать демонстрацию без согласия властей, заговорили после протестов, начавшихся год назад после выборов в Госдуму 6-го созыва. Как продолжают заявлять представители московской мэрии, гайд-парки в Москве не появились, потому что еще не готов соответствующий закон. Хотя места уже определены. В парке Горького на набережной Москвы-реки и в парке Сокольники. Некоторые представители российской оппозиции скептически относятся к этому предложению властей. Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что без поддержки общества такие места для протестов не будут пользоваться популярностью. Он привел пример набережной Тараса Шевченко, которую предлагалось использовать для шествий. Но там сторонники оппозиции собираться не хотят. Яшин призывает власти посмотреть, где проходят митинги, и там создавать места для свободного протеста. По его мнению, гайд-парк московской оппозиции – это чистые пруды. В свою очередь, Эдуард Лимонов, лидер движения «Стратегия-31», заявил, что «мы будем добиваться свободы митинговать там, где захотим». Накануне годовщины протестов против фальсификации результатов выборов в России представители московской мэрии снова выступили с заявлением, касающимся создания зон, где можно митинговать без предварительной заявки на проведение демонстрации. Они появятся в начале следующего года, но будет введено ограничение по количеству участников. В парке Горького не более 2000 человек, в Сокольниках не более 2500 человек. Когда представительнице пражской мэрии Терезы Краловой я задала вопрос, сколько участников могут прийти на Палацкого площадь, где разрешено митинговать без необходимости предварительно получать согласие мэрии, она ответила, что никаких таких ограничений не существует. Поскольку раз демонстрация не предполагает подачу заявки, то власти не могут требовать, чтобы демонстрантов было, скажем, не более 2000 человек. Прага – один из немногих европейских городов, где место для свободных собраний было создано недавно, в 2004 году.
В 2004 году Пражский городской совет разрешил собраться гражданам с 10 утра до 20 вечера на Палацкого площади, без необходимости предварительно получать согласие от властей. В законе лишь прописаны границы территории, за которые демонстранты не могут выходить. Однако это правило иногда нарушается, поскольку участников бывает довольно много. Стремление городских властей выделить место для демонстрации связано с правом на свободу собраний, прописанным во Всеобщей декларации прав человека. Она является частью нашей Конституции, принятой в 1993 году.
В Праге демонстрации чаще всего проходят не на Палацкого площади, где можно собираться без оповещения властей. Почему, по вашему мнению, люди выбирают другие места?
Мне кажется, что демонстранты стремятся в центр города. Там акции протеста привлекают больше внимания, чем когда речь идет о более удаленной от центра Палацкого площади. Даже необходимость подавать в мэрию заявку на проведение митинга никого не останавливает. Мы стараемся пойти навстречу всем желающим выразить свою гражданскую позицию. Если заявленная акция не является противозаконной, если она не нарушает устав Праги, то обычно разрешение на демонстрацию выдается.
4 года назад Прага хотела снова запретить свободно собираться на митинги на Палацкого площади, но в итоге отказалась от этого намерения. Почему вообще такой вопрос поднимался?
Это было на начале 2008.
В начале 2008 года некоторые члены городского совета начали говорить, что на Палацкого площадь несколько раз приходило столько людей, что они там не помещались и нарушали границы, отведенные для митингов территории, которая определена в законе. Это сильно осложняло работу полиции, которая обычно следит за порядком на улицах. Полицейские часто не могли отделить участников демонстрации от прохожих, чтобы не создавались заторы. Кроме этого, демонстранты несколько раз наносили значительный ущерб бронзовому памятнику Франтишеку Палацкому. Говорили о том, что площадь небольшая и недостаточно удалена от транспортных коммуникаций. Но в итоге совет решил, что соблюдение права свободы собраний важнее этих проблем. Депутаты даже приняли решение увеличить количество дней, во время которых можно собираться на демонстрации. Раньше это можно было делать только в рабочие и выходные дни, кроме праздников. А теперь разрешено митинговать даже 1 мая, когда в Праге проходит больше всего пикетов.
По словам Терезы Краловой, большинство демонстраций в Праге проводится не в отведенном для этого месте, а в центре города, как правило, на самой большой площади, Вацлавской. Для этих митингов приходится получать разрешение в мэрии. Городские власти не только Праги, но и других чешских городов иногда запрещают те или иные демонстрации. Несколько раз не состоялись шествия правых экстремистов. Так во многих странах Евросоюза называют членов крайне правых организаций. Когда в 2008 году депутаты Пражского городского совета обсуждали введение запрета свободно собираться на Палацкого площади, говорилось и о том, что это место чаще всего выбирают для демонстраций неонацисты. При этом большинство заявителей акций протеста получают на их проведение разрешение. В середине ноября этого года, в годовщину начала Бархатной революции, в центре Праги митинговали как левые, так и правые. На Вацлавской площади обе демонстрации проходили по соседству. Противники правительственных реформ собирались под памятником Святому Вацлаву, а сторонники мер строгой экономии через дорогу у здания Национального музея. При этом в Чехии только в последние 20 лет соблюдается право на свободу собраний. В Великобритании эта традиция уходит корнями в 19 век. Здесь, в небольшом прибрежном городе на юге Англии, в Ворзинге, еще с викторианской эпохи существует место, где можно свободно собираться, высказывать свою точку зрения на политику или общественную жизнь и обсуждать это с прохожими. Правда, многолюдную демонстрацию здесь проводить нельзя. А вот другое подобное место, Speaker's Corner или уголок ораторов в лондонском Гайд-парке, появилось именно из-за большой акции протеста. В 1855 году здесь собрались разгневанные горожане, протестовавшие против запрета на торговлю по воскресеньям. В этот день у них был единственный выходной, и покупать продукты они могли только в этот день недели. В лондонском Гайд-парке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Вот это и есть демократия. Народ, у которого есть свои убеждения по части законов, делает так, чтобы они менялись. Однако многие помалкивают. Почему? Потому что они затыкают нам рот, чтобы народ молчал. Например, они не хотят, чтобы затрагивались расовые проблемы. Им так спокойнее. А это не что иное, как тирания.
Подобные речи разносятся над уголком ораторов в лондонском Гайд-парке каждое воскресенье. Это излюбленное место сборища любителей публичных дискуссий. Уголок на самом деле вовсе не уголок, а довольно большой кусок парка, где обсуждаются всевозможные темы – от прав человека до цен на пиво. Собравшихся можно условно подразделить на ораторов и слушателей. Последние стоят вокруг и задают вопросы, хихикают, перебивают, помалкивают, высмеивают, пожимают плечами. Один из них, Грег Натсон, банковский сотрудник, бывает здесь регулярно.
Пожалуй, главная причина в том, что я люблю интеллектуальные дискуссии. По убеждениям я агностик, и мне интересно слушать те суждения, порой весьма наивные, которые высказывают здешние ораторы, выступая на религиозные темы. О чем бы они ни говорили, о христианстве, об исламе, послушать их бывает любопытно. На прошлой неделе, например, двое мусульман начали нападать друг на дружку после того, как я задал им пару вопросов об исламе. Один из них накинулся на другого. Мне это показалось обнадеживающим признаком. Дело в том, что я считаю ислам ужасной религией, хуже которой не найти. Поэтому мне нравится, когда удается заставить мусульман задуматься о собственных верованиях. Нет, я не стравливаю их намеренно, но если стычки происходят, разнимать их я не тороплюсь. В тот раз дело не дошло до драки, они ограничились словесной перепалкой.
Один назвал другого кафиром, неверным, и это мне понравилось. Тут как раз выступал некий проповедник, который распространялся о свободе вероисповедания. А я отметил, что в исламе эта свобода не в чести, ведь одна из основных заповедей о том, что всех неверных необходимо убить. Тогда-то все и началось, потому что один из мусульман со мной согласился. Словом, мне приятно, когда эти люди называют друг дружку кафирами. Сам я тоже часто принимаю участие в обсуждениях. Я прихожу сюда с 1976 года. В те времена тут было более оживленно, чем сейчас. Есть и другие изменения. Так, нынче здесь сильнее заметен уклон в религию. Наверное, это связано с тем, что в стране теперь живет больше мусульман. В 70-е годы большинство ораторов тут были социалистами. Люди меньше разговаривали про религию, их в основном занимали вопросы классовой борьбы, социализм, коммунизм. В то время я не был активным участником этих дискуссий. Студент с рюкзаком за плечами, приезжий, я появлялся тут от случая к случаю. А теперь прихожу раз в 2-3 недели и обычно высказываюсь. Не сочтите меня высокомерным, но дело в том, что о каких-то вещах я знаю больше, чем многие ораторы. Например, вот тот парень, который поминает Иисуса, несет какую-то чушь про эволюцию. Так бывает часто. Этот оратор меня особенно раздражает, потому что он не дает никому высказаться, пришел сюда с одной целью – произнести речь перед публикой. Я считаю, что здесь место для дебатов. Этот крикун-христианин зря не дает людям ни слова сказать в ответ. Надо отдать должное тому мусульманскому проповеднику, который был здесь на той неделе. Он подключил слушателей к дискуссии, установил с ними контакт. А этого, похоже, интересует только собственная персона. Он забрался на свою стремянку и проповедует себе оттуда. Никаких идей для обсуждения у него нет. Марксисты сюда по-прежнему захаживают, хоть и гораздо реже, чем раньше. Есть один джентльмен, правда, сегодня я его не видел, ему любопытным образом удается перевести дискуссию из сугубо религиозного русла в политическое, заставить народ поговорить о марксизме, об устройстве общества. Религиозные дискуссии обычно бывают более жаркими, чем социальные. Впрочем, каждый заводится по собственным причинам. Меня, например, особенно выводит из себя нежелание людей слушать, манера перекрикивать друг друга. Марксисты этим тоже грешат, однако они, в отличие от верующих, не опускаются до мстительных реплик или агрессивных комментариев. Впрочем, никаких физических столкновений, драк на моей памяти тут не происходило. Все мы собираемся тут для обсуждений, так что в целом атмосфера никогда не казалась мне угрожающей. Насколько мне известно, в этом месте людям позволено высказываться несколько свободнее, чем в остальных. Мы только что обсуждали это с одним из ораторов. Например, если люди позволяют себе российские замечания, за это их здесь не арестовывают, по крайней мере, по моим наблюдениям. Ведь это место издавна считается оплотом свободы слова. Выйди мы на главную улицу и заведи подобные разговоры, попали бы в переплет. Не уверен точно, но, по-моему, это так.
Правила поведения ораторов и слушателей – предмет досужих споров. Кто-то утверждает, что на данной территории не действуют британские законы. На самом же деле, чаще всего полиция закрывает глаза на происходящее и вмешивается только тогда, когда поступают жалобы или слышна нецензурная брань. Парламентарий-консерватор Хезер Актон, советник местной администрации, в чем ведении находится Гайд-парк, пояснила, что можно и что нельзя делать в уголке ораторов.
Уголок ораторов – своего рода символ свободы слова. Он стал таковым в 1872 году, когда британский парламент передал в ведение администрации Гайд-парка вопросы выдачи разрешений на проведение здесь общественных собраний. Существуют места, где людям не разрешается собираться в больших количествах. Однако свобода высказывать свое мнение действует повсюду на территории Британии. Что касается этого уголка, руководство королевскими парками на свое усмотрение позволяет людям собираться тут, выступать и выслушивать мнения других. Если же речь идет о массовой демонстрации, точнее процессии, участники которой маршируют по улицам, то здесь действуют обычные законы, и организаторы обязаны подать заявку на разрешение. Не могу назвать точное число участников, позволяющее назвать демонстрацию массовой, но полагаю, оно существует. На проведение стационарных протестов заявку подавать не нужно. Все посетители гайд-парка должны соблюдать британские законы. Администрация королевских парков составила список правил поведения. Мы работали над ним вместе. Основные пункты таковы. Избегать нецензурных выражений, быть взаимно вежливыми и уважать мнение других. Как бы то ни было, люди имеют право высказывать свое мнение везде, при условии, что не нарушают при этом закон. Иными словами, в уголке ораторов человек обладает точно такой же свободой, как и в любом общественном месте в Британии.
Среди людей, в свое время наведавшихся в Гайд-парк, были Карл Маркс, Владимир Ленин, Уильям Моррис, Джордж Оруэлл и прочие знаменитости. Одну из местных звезд можно встретить тут и нынче. Слава британского комика, актера и телеведущего Тони Аллена началась именно с уголка ораторов, где он давал свои первые выступления, собирая толпы поклонников. В 2004 году Аллен выпустил книгу «Лето в парке», посвященную истории места. В последнее время он бывает здесь нечасто, но на днях совершил пробную вылазку – проверить, как звучит его голос после болезни и прощупать настроение публики.
Никто не понимает, в чем суть Гайд-парка, в особенности те люди, которые здесь распоряжаются. Они не знают его истории, не понимают, чем мы тут занимаемся. Изначально здесь стояло Тайнбергское дерево, иначе говоря, виселица, вон там, рядом с мраморной аркой. Это было место публичных казней, а теперь, столетия спустя, мы все, что осталось от обычая, по которому обреченному разрешалось перед повешением сказать последнее слово толпе. Так и сложилась традиция, на этом месте стали собираться каждый месяц. Тут как раз кончался город, начинался парк, и люди шли сюда митинговать по самым разным поводам. Что здесь только не происходило. Но теперь к нам не проявляют никакого уважения. Никто не ценит то, что тут происходит. Наверное, дело в том, что здесь так много сумасшедших, но ведь в этом отчасти и состоит своеобразная прелесть уголка ораторов. А власти просто машут рукой. Собирайтесь, мол, кому вы нужны. Правда, так было не всегда. Лет 20 назад, точнее, в 87-м году, когда вышла та знаменитая книга «Охотник за шпионами», ее в стране запретили. Это сделала Маргарет Тэтчер, потому что там шла речь о британской контрразведке, о спецслужбах, в общем, о всяких шпионах. Парламентарий Тони Бен, лейборист, встал здесь и прочел ее публично, от корки до корки, и они ничем не смогли ему помешать. По его выступлению потом цитировали отрывки. А теперь никакого уважения. Как-то раз они тут устроили в воскресенье рок-концерт, установили сцену, технику, загремела музыка. Если здесь появляется человек с акустической гитарой, полицейские могут к нему подойти с просьбой прекратить играть. А рок-концерт, пожалуйста, разрешено. Подняли такой шум, что мы друг друга расслышать не могли. Ведь тут поддерживается традиция ораторства, мы ее продолжатели, а получается, что люди приходят в воскресенье, и какая уж тут дискуссия, о ней приходится забыть. Полиция нас больше не трогает, хотя когда-то с ней были проблемы. Они обычно знают, что высматривать, их интересуют определенные вещи. Вот, например, когда недели три назад начался конфликт между Израилем и Палестиной, они тут дежурили. Их задачей было убедиться, что не начнутся никакие безобразия.
Рождению уголка ораторов в 1872 году предшествовали демонстрации и митинги протеста, устраивавшиеся здесь с середины XIX века. Чартисты выступали против ущемления прав рабочего класса, Лига реформы за всеобщее избирательное право, народ бунтовал против закона, запрещавшего торговлю по воскресеньям. Сегодня события тут развиваются мирно, пусть шумновато. Ораторы иногда взбираются на возвышение, чтобы легче было перекрикивать толпу. Именно так поступил человек, отрицающий теорию эволюции. Стоя на стремянке, в белой шляпе, черном тренировочном костюме с надписью «Иисус жив», со свистком на шее, он пытался как мог превратить свою проповедь в организованную дискуссию.
Это самое умное высказывание за всю вашу жизнь, сэр. Так, следующий вопрос. Есть еще у кого-нибудь интересные вопросы? Что? Я же сказал, Бог. Говорите, никогда не слышали про такого? Как вас зовут? Билл? Что-то я про вас тоже никогда не слышал. А вот вам, я уверен, доводилось слышать про Иисуса. Как это нет? Он ваш спаситель.
Как только аудитория начинала спорить с христианским проповедником, или того хуже, острить, он перекрывал голоса несогласных пронзительным свистком. Последнее можно было при желании счесть нарушением общественного спокойствия. Однако в этот раз на букве закона никто из присутствующих не настаивал. Слушатели поактивнее выкрикивали ответы проповеднику, зачастую нецензурные. Толпа хохотала. Жизнь в уголке ораторов шла своим чередом.
Анна Слонян рассказывала о лондонском Гайд-парке, где разрешено свободно собираться для дискуссий.
Подобные места существуют в разных странах – в Австралии, Канаде, Малайзии, Голландии, Таиланде. В Сингапуре демонстрантам разрешается не только беседовать друг с другом, но и проводить демонстрации без согласия властей. Место было выбрано из-за проходивших здесь в 60-х и 70-х годах прошлого века крупных акций протеста. Протестовать в Сингапуре может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте администрации парка. Для обычных дискуссий регистрация не нужна. В перестройку представители разных политических взглядов собирались на открытом воздухе по всему СССР. В дискуссиях принимали участие сотни людей. Спонтанные митинги далеко не всегда разгоняли. Может, стоит снова вспомнить о том времени?
Это проект Европы «Тема недели». Сегодня участники проекта Европы обсуждают тему свободы, свободы самовыражения и свободы поступка. В студии Ярослав Шимов, Александра Вагнер и Александр Бобраков-Тимошкин, участники проекта Европа. Итак, гайд-парк. Феномен гайд-парка – место, где можно свободно высказаться на любую актуальную тему или просто любую тему, которая кажется оратору важной и заслуживающей внимания. Ну, я вот попробую посмотреть на этот феномен немножко под другим углом зрения. А вот не кажется ли вам, дорогие коллеги, что гайд-парк может быть использован, ну, допустим, властями, если речь идет о каком-то конфликте между властью и обществом, в качестве такого клапана для выпуска пара? Вот им площадка. Пусть там высказываются, и все это уходит в воздух. И тем самым как бы вот протестные настроения, ну, разряжаются, и не приводя к каким-то конкретным общественно-политическим результатам и так далее. Вот нет ли у вас такого ощущения, что это может быть в определенных условиях таким ловким ходом для выпуска пара? Вот ваше мнение, Саша.
Если мы посмотрим, конечно, на гайд-парки, да, скажем, какое-то общее название, да, или площади, или места, где можно собираться в Европе вот свободно, то, конечно, да, действительно, и вот репортаж нашего корреспондента в Лондоне, он это действительно демонстрирует, да, туда приходят люди, чтобы выпустить пар. Но не стоит забывать о том, что все-таки в случае с Великобританией или в случае с Чехией невозможно говорить о том, что там, в этих странах подавляется общественное мнение. И люди, которые действительно хотят выйти на демонстрацию, они обычно даже и при необходимости подать заявку, они, как правило, получают такое разрешение, и, как правило, когда они выходят на эту демонстрацию, то они, по крайней мере, не сталкиваются с агрессией со стороны полиции. Они уверены в том, что они выйдут на демонстрацию, они выскажут свою точку зрения, и это не закончится какими-то арестами. Конечно, бывают, конечно, случаи такие, что этих демонстрантов арестовывают, но не в таком массовом объеме, как это делается в России. В России, конечно, можно сказать, что стремление вот московской мэрии вот в последнее время эти площадки такие подобные создать, они могут действительно рассматриваться, и некоторыми оппозиционерами рассматриваются, как дать возможность оппозиции просто выпустить пар. Но мне кажется, что это не так, в том смысле, что люди, которые не получат возможность выйти на демонстрацию даже в каком-то отведенном для этого месте, при условии, что все-таки им не будут создавать какие-то препятствия, при условии, что если действительно им создадут условия, при которых им не нужно будет бояться ареста, то мне кажется, что это, наоборот, продвинет эту дискуссию дальше. То есть это позволит большему количеству людей принять участие в этих демонстрациях. Потому что мне кажется, что в России очень многие люди, они действительно не высказывают свою точку зрения именно из-за боязни, что они будут арестованы, что за этим последуют какие-то проблемы и на работе. Таких случаев тоже есть. И поэтому мне кажется, что, возможно, создание подобных гайд-парков и создание условий, при которых этих людей бы не арестовывали, это возможность для того, чтобы больше людей приняло участие вот в этих протестах.
Вопрос Александру Бобракову. А вы скорее согласны с Сашей или нет?
Я и согласен, и не согласен. Согласен я в том, что для России, безусловно, создание такого аналога гайд-парка, то есть места, где действительно любой человек может прийти и высказать все, что у него лежит на душе, при этом обоснованно надеяться на то, что его не отправят в полицию и не назначат ему огромный штраф по новому закону, да, или не посадят там на 15 суток, это уже шаг вперед. Пусть даже этот гайд-парк будет где-то там в парке Сокольники или на окраине Москвы. Конечно, это шаг вперед, потому что такого, собственно говоря, по благословению, скажем так, властей в России, таких периодов, когда такие вещи существовали в истории, было действительно очень мало. Но мне кажется, что этот шаг недостаточный, а в некотором смысле, может быть, это и шаг вперед, два шага назад. Попытаюсь сейчас объяснить, почему. Когда вообще возникла эта тема с гайд-парками, когда вот московские власти стали всерьез обсуждать этот вопрос? Это было в мае нынешнего года, когда вот образовалась стихийно так называемый этот «Окупай», который потом получил название «Окупай-Абай», да, по памятнику.
Ну да, потом эти окупаи кочевали по всей
Потом
Москве.
Эти окупаи кочевали, пока, наконец, они каким-то образом, естественно, не рассосались. Да. Как только этот окупай возник, тут же немедленно московские власти пришли с предложением. Мы создадим для вас гайд-парк. Если хотите, вы можете устроить свой окупай в гайд-парке. Где-нибудь там говорилось о парке культуры, о тех же Сокольниках и так далее. Но почему-то люди, которые сидели у этого памятника Абаю, не очень-то стремились в эти Сокольники или в этот парк культуры. Они говорили, мы свободные люди, мы хотим сидеть у вот этого вот Абая. Мы выбрали сами это место для себя, это наш город, мы имеем право, собственно говоря, здесь находиться, если мы действительно не нарушаем какой-то общественный порядок, чего мы не делаем. И в итоге, что сделали, как бы, власти? Они быстренько обратились в суд и вычислили там ущерб газону 15 миллионов рублей и полицейской силой, скажем так, этот окупай разогнали. То есть получается, что люди как бы сами для себя выбрали место для гайд-парка, тоже, можно сказать, и у Триумфальной площади, кстати. А власти пытаются им указать, что нет, здесь вы собираться не будете, вы будете собираться вот там вот, условно говоря, в загончике, пожалуйста, там вам создадим место, но это, мне кажется, имеет очень, очень малое, очень непосредственное отношение к свободе собраний, к свободе слова. Собираться именно вот на том самом месте, где вам предписано, мне кажется, это не то, за что люди борются.
Саша, вы видите какое-то противоречие вот между, мне кажется, очень важное сейчас прозвучал момент, противоречие между вот тем, что люди сами выбирают себе некое место, поскольку вот из вашего же материала следует, что история гайд-парка, она была связана, там вначале происходили некие выступления еще в викторианскую эпоху, а потом это место уже, как принято по-русски говорить в таких случаях, намоленное, оно превратилось и официально было утверждено в качестве места вот таких свободных общественных выступлений. Вот нет ли, не возникает ли тут определенного противоречия? Может быть, вначале как бы дать людям самим выбрать, а потом уже сказать, ладно, вот вы здесь привыкли собираться, ну, здесь и будет гайд-парк.
Во-первых, я хочу уточнить, мне впервые вообще о гайд-парках заговорили в 2009 году, после того, как на Триумфальную площадь вышли участники движения «Статьи Г-31», которые выступали вот как раз за свободу собраний. Вот с этого началась вообще идея создания гайд-парков, то есть это было еще раньше, до «Окупай Абай». И я хотела бы сказать, что да, действительно, вот в этом материале, вернее, в Великобритании действительно этот гайд-парк был создан на месте, где проводились несколько демонстраций крупных, и действительно, мне кажется, что критика оппозиции российской, она имеет место, то есть действительно, мне кажется, что эти места для свободы собраний имеет смысл создать на тех местах, например, на Чистых прудах, где проходил протест против результатов выборов в Госдуму и так далее. Но здесь, конечно, говорить сложно. То есть это мы говорим об идеале, да, что действительно вот в странах, где все-таки демократия, скажем, больше, да, как Великобритания, действительно...
Ну, так, она более укорененная.
Она более укорененная, да. То действительно там это все-таки обращает внимание на то, куда приходят люди. Но в России, мне кажется, был бы большим шагом вперед, если бы вообще у людей появилась возможность выходить на демонстрации в каком-либо месте без страха вот попасть в каталажку.
Вот давайте и помечтаем минутку. Допустим, вот нечто произошло, и все разрешили. Как, по-вашему, чем это обернется? Такие моменты в истории России, вот, кстати, Александр об этом упоминал, бывали, они были просто очень короткими. Это момент между февралем и октябрем 2017 года, когда, по всем воспоминаниям, митинговали на каждом углу и в Петрограде, и в Москве, и в большинстве крупных городов, и представители всех абсолютно социальных слоев, и обнаружилось такое количество ораторов, которыми, как выяснилось, полнится земля русская, что никто об этом и не подозревал. До этого. Ну и второй момент, который уже, допустим, люди нашего поколения помнят, это рубеж 80-х-90-х, разгар перестройки, когда тоже образовывались такие стихийные даже не митинги, а дискуссионные клубы под открытым небом. Я, например, очень хорошо помню, в Москве перед редакцией газеты «Московские новости» собиралось довольно много людей, которые обсуждали постоянно, очень горячо дебатировали на тогдашние актуальные темы, Ельцин, Горбачев там и прочие в фамилии возникали, о которых уже сейчас и забыли. Допустим, кто помнит такого Полоскова? А в 1990 году это был не больше, не меньше, как соперник Бориса Ельцина в борьбе за пост председателя Верховного Совета и олицетворение коммунистической угрозы, которая придет и вот сейчас молодую российскую демократию задушит. Так вот, попробуем помечтать. Каким, по вашему мнению, последствиям привело бы разрешение не только гайд-парков, а в принципе вот полная свобода общественной активности? Ну, естественно, в ненасильственных рамках. Попробуйте помечтать, Александр Бобраков.
Ну, я выскажу радикальную точку зрения, наверное. Мне кажется, что это принесло бы гораздо больше пользы, чем вреда.
А именно?
Те радикалы, скажем так, фрики, да, которых в российской политике всегда очень много и в 17-м году, и сейчас, которых мы все могли лицезреть, в том числе на трансляциях, там, подготовки к каким-то митингам в декабре прошлого года, когда там собирались эти безумные оргкомитеты, и каждый человек наконец-то имел свои 15 минут славы и хотел высказаться, кто же должен выступать с трибуны и так далее, они бы ходили на эти митинги как на работу, и действительно вскоре бы возникла такая ситуация, как в лондонском Гайд-парке, да, где вокруг вот этих вот проповедников, вещающих о конце света, собирается какая-то их клака и какие-то их противники там в количестве 10-20 человек, а больше никто на них внимания не обращает. То есть человек как бы он упивается тем, что наконец-то он дорвался до того, что, возможно, ему, скажем так, предназначено то, что ему нравится делать, но при этом он по-прежнему оказывает какое-то нулевое влияние на действительно политическую общественную жизнь. И все рады, как бы, и волки сыты, и овцы целы. Когда же он оказывается в позиции какого-нибудь гонимого, преследуемого, не дай Боже, в уголовном порядке, такие мы тоже примеры знаем, там, по той же 282 статье, непременно возникает какой-то ореол того, что он действительно гоним за какие-то там благородные идеи и так далее. И получается, что даже какие-то идеи вредные...
Может случиться так, что, в общем, человек достаточно пустой, вдруг наполняется в общественном восприятии неким смыслом, которого на самом деле не имеет.
Разумеется, да, возьмем того же Квачкова, там таких фигур можно назвать несколько. Если бы он не сидел в Лефортово, а выступал бы с какой-нибудь там пустой бочки в Гайд-парке, то у него бы было там 20 сторонников. Ну, мне бы хотелось на это рассчитывать. Да.
Саша Вагнер, вы согласны с таким пониманием вот свободы собраний полной, как общественной терапии, так скажем?
Ну, я, наверное, соглашусь с Александром в том смысле, что мне кажется, что если действительно разрешены вот эти митинги и эти демонстрации повсеместно, да, и никаких особенных проблем это у демонстрантов не возникает с полицией, то, естественно, этот протест, он сходит на нет. Не то чтобы он сходит на нет полностью, что люди перестают выходить на улицы, но они, во-первых, выходят реже, а во-вторых, эти демонстрации не имеют при отсутствии какого-то силового элемента, не возникает такой сильной поддержки в обществе, где происходят эти демонстрации, как, например, в случае с Россией, мне кажется. Хотя и в данном случае можно говорить о том, что и те протесты, которые сейчас проходят в Москве, они уже сейчас теряют, даже при тех условиях, которые созданы для этих демонстрантов, они уже сейчас теряют, мне кажется, поддержку, потому что вот если мы посмотрим на последний митинг, который состоялся по случаю годовщины вот тех протестов, которые начались год назад после выборов в Госдуму, он уже был не таким массовым, как вот в 2011 году.
Это проект «Европа. Итоги недели». Сегодня мы говорим о свободе. Свободе самовыражения и свободе поступка. У микрофона Ярослав Шимов. В студии со мной другие участники проекта «Европа» Александр Вагнер и Александр Бобраков-Тимошкин. Мы продолжим тему свободы. Теперь, может быть, под несколько неожиданным углом на нее посмотрим. Дело в том, что свобода самовыражения, иногда ее может быть не совсем достаточно. Или свобода самовыражения словесного, естественно, должна быть дополнена и свободой поступка. Но, конечно, в определенных жизненных ситуациях человек может ощущать недостаток этой свободы до такой степени, что воспринимает это как глубокий жизненный кризис. И вот я на этой неделе попытался разобраться в причинах самых тяжких, может быть, жизненных кризисов. Мы сейчас формально уходим от тем общественно значимых к теме вроде бы индивидуальной, но на самом деле, конечно, между ними расстояние отнюдь не такое большое, поскольку и общественная жизнь складывается на самом деле из тысячи миллионов индивидуальных решений. Так вот, попадая в некий индивидуальный кризис, человек приходит к неким вопросам, которые вообще лежат в основе всякого представления о свободе. И главный вопрос в этом случае возникает, а стоит ли вообще жить в этом мире? Чего стоит моя жизнь и стоит ли она того, чтобы ее прожить? Я попытался проанализировать на этой неделе этот феномен и эту ситуацию в материале, который был посвящен самоубийствам. Самоубийствам как феномену не только психологическому, но и культурному и социальному. На этот феномен, на суицид как таковой, можно смотреть двояко. Это, с одной стороны, бунт против ограничения свободы, а с другой стороны, предельное выражение свободы. Я сам решаю, что сделать с моей жизнью. Но человек не одинок. Человек, даже если ему кажется, что он предельно одинок, он все равно живет в обществе, в определенной культуре. И тут, как ни странно, возникают определенные влияния, которые могут подтолкнуть человека к тому или иному решению. Например, в случае с двумя европейскими странами, Венгрии и Литвой, которые являются носителями такого очень странной и мрачной закономерности. Они десятилетиями лидируют в статистике самоубийств в Европе. В этих случаях многие психологи и культурологи говорят о том, что там существует определенная культурная среда, которая и подпитывает это зловещее явление. Вот что мне рассказал об этом венгерский профессор Каталин Сёке из Сегедского университета, которая занимается культурологией и литературоведением.
Если посмотрим венгерскую ментальность, для венгерской ментальности всегда было характерно бунтарство. Бунтарство и даже в анархическом смысле этого слова. И поскольку это анархическое бунтарство, это довольно часто было связано с самоуничтожением. И самоуничтожение как таковое, конечно, воспринимается как подвиг. И если посмотрим эти освободительные движения венгерской истории, они почти всегда были безнадежны. Но если посмотрим венгерскую культуру, можно так сказать, что выйти из исторического тупика это довольно часто сопровождалось именно самоуничтожением. И это самоуничтожение потом позже воспринимается как пример самопожертвования. То есть именно эти два понятия, самоуничтожение и самопожертвование, они были связаны друг с другом. Самоубийство является символом безнадежности венгерской судьбы. Это очень характерное венгерское восприятие истории. То есть выйти, победителем из исторического процесса, это почти невозможно. Это тоже, очень интересно, что у нас есть такие памятные места, где вспоминаются именно поражения, а не победы. То есть можно так сказать, что этот пессимизм, этот исторический пессимизм, это тоже повлияет, можно так сказать, в некотором смысле на венгерскую ментальность. И потом другая проблема, которую я здесь вижу еще, что это у нас нет такой религиозности, которая есть, например, в России или в Польше. То есть такой настоящей веры, которая была бы связана именно с самосохранением, это в Венгрии, по-моему, не существует. После изменений, то есть после смены социализма, коммунизма, то есть самоубийств как таковых стало меньше. То есть это статистические данные. Но я все-таки так думаю, что несмотря на то, что, конечно, и экономический, и культурный кризис, который теперь есть, это и нас касается, но все-таки это я думаю, что эта тенденция не усиливается именно потому, что в обществе теперь больше равнодушия, чем раньше было. И несмотря на то, что равнодушие – это не позитивная категория, но в этом смысле, в связи и с самоубийствами, это все-таки хорошо. И, конечно, уже надо и говорить о том, что ваши границы открыты и так далее, так что все-таки для человека больше возможностей выйти именно из кризисного ситуации.
Это мнение венгерского профессора Каталин Сёке. Итак, по ее мнению, венгерский феномен самоубийств объясняется в первую очередь традициями этого общества, в котором издавна в силу исторических обстоятельств был силен анархический бунт, протест, который переживался как протест героический, то есть я вот ухожу из этого мира, протестуя против чего-то, то есть это как бы высшее выражение моей свободы. Поэтому я хочу сейчас задать вам, коллеги, такой философский вопрос. Что, по-вашему, все-таки самоубийство? Это рывок к свободе или бунт против несвободы? Александр, как вы считаете?
Ну, мне кажется, все, конечно, зависит от обстоятельств конкретного самоубийства. Если мы не берем какие-то случаи, скажем так, патологические, связанные с душевной болезнью, то нужно разбираться или рассматривать каждый случай в отдельности. На тему самоубийства одно из моих, скажем так, любимых произведений — это песня Егора Летова, которая так и называется «Свобода». Там такой припев: «Это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество». Мне кажется, что в любом самоубийстве как-то перемешаны вот эти вот два ингредиента — поражение и торжество. Разумеется, нужно понимать, что речь не идет о каком-то хэппи-энде, да, то есть как бы это, по крайней мере, в европейской культуре.
Ну да, сейчас торжество не говорим быть о каких-то,
да, естественно, это может быть что-то трагичное, да, то есть связано с трагедией. Тем не менее, эти две части, мне кажется, почти в любом вот этом акте, если он делается сознательно, присутствуют. Но тут уже нужно смотреть конкретно на обстоятельства. Если, например, для Анны Карениной или там, Мартина Идена, да, это скорее поражение, то для какого-нибудь Марвина Немейера, да, который вот на бульдозере разнес свой город в знак протеста против того, что там делала некая строительная компания, это скорее торжество.
Да, это была очень такая яркая американская история, очень трагичная. Что вы скажете на эту тему, Саша Вагнер?
Ну, вообще, вот это словосочетание «бунт против несвободы» у меня почему-то возникает ассоциация сразу с подростками, вот, которые очень часто заигрывают с мыслью о самоубийстве, и именно по той причине, что они еще не могут получить полную свободу от родителей, и обстоятельства в какой-то степени их загоняют к тому, что вот они начинают играть с этой мыслью, что вот я покончу с собой, и потом, значит, меня все полюбят и будут горевать, значит, на моей могилой. Но на самом деле мне кажется, что вот в современных условиях, если мы говорим уже о взрослых людях, то обычно к самоубийству их толкает уже обстоятельства жизненные, которые они уже дальше не могут с этими жизненными обстоятельствами справиться. И вот, например, когда в Греции начался финансовый кризис, и когда он вот в последние годы все ухудшался и ухудшался, там постоянно росло и продолжает расти количество самоубийств. А связано это с тем, что просто человек, скажем, теряет работу, и в нынешних экономических условиях, если при наличии у него, скажем, какого-то кредита или какой-то ипотеки, он не может работу найти дальше из-за высокой безработицы в силу каких-то экономических причин, и ему просто нечем платить по счетам, и это человека доводит до вот этого вот решения покончить с собой. Но связано ли это с шагом к свободе, я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, что это вот такой вот тупик. И у меня вот есть очень хороший пример, потому что в Чехии кризис, он, несмотря на то, что он не такой сильный, конечно, как в Греции, но и здесь случается, естественно, самоубийство. И совершенно вот недавно я столкнулась с самоубийством первый раз в жизни. Вот что-то были люди, с которыми я была знакома. Это была семья предпринимателей, которые занимались транспортными перевозками. И глава этой семьи, он пустил себе пулю в лоб после того, как он понял, что его компания, которую он управляет, стремится к банкротству. Но сил на решение этих проблем у него не было.
Да, Саша, вы отметили очень важный момент, тот, что в самом явлении суицида пересекаются индивидуальное и общественное, и тут иногда одно перевешивает, иногда второе, иногда какие-то внутренние проблемы психологические человека, а иногда давление среды, давление жизненных проблем. И вот именно об этом, о двух сторонах этого явления, говорится в материале Ирины Петерс, который я использовал в своем подкасте, материале из Литвы, другой страны, которая отмечена вот этим неприятным лидерством в Европе по статистике самоубийств. Послушаем этот материал.
По статистике, самоубийства в Литве совершаются в 4 раза чаще, чем, например, в Германии. Однозначного ответа, почему так происходит, не дают даже специалисты. Хотя некоторые обобщения существуют. Например, очень сильное социальное расслоение. Фактически существуют две Литвы. Одна – молодая страна ЕС, жаждущая модернизации и проводящая ее. С другой – Литва сельская, бедная, лишенная своих прежних корней в социальном укладе. Многие уезжают в города или в другие страны Евросоюза. Кто остается, нередко погружается в безысходность. Не помогают даже устоявшиеся католические традиции, не позволяющие христианину даже подумать о том, чтобы самому свести счеты с жизнью. По словам социолога Оны Давидонини, 80% самоубийств в Литве обусловлены алкоголем. Однако причина самоубийства – это не только пьянство и нужда, отсутствие перспектив. По последним статистическим данным, в Европейском Союзе Литва лидирует по количеству самоубийств, рассуждает вильнюсский психолог Андрюс Калугин.
Уровень суицидов уменьшается. Есть такая тенденция, но непонятно, или это связано с количественным уменьшением населения Литвы, потому что люди уезжают, или это связано с тем, что улучшается качество жизни. Раньше как? Взрослый человек заканчивает жизнь самоубийством, если не видит никакого выхода. И эта безысходность, плюс алкоголь, его убивала посредством суицида. Сейчас у людей появилась альтернатива. Если они не видят выхода здесь, в Литве, то всегда могут уехать в поисках новых возможностей и счастья за рубеж.
Существует такое мнение, что если раньше в основном расстаться с жизнью решали люди старшего возраста, при этом среди молодого поколения тоже ведь растет число самоубийств.
Суицид в основном это молодежная тенденция. В некотором роде есть определенная мода на виды самоубийств. В Литве же, как в постсоветской стране, эту статистику увеличивает именно самоубийство старшего поколения. Самый пик приходился на конец 90-х годов. Это старшие люди. А молодежная тенденция ничего общего не имеет с социальными кризисами. Она всегда была и есть во всем мире. Причины – это неразделенная любовь, издевательство сверстников, или это зависимость алкогольная или наркотическая. Это надо отличать от тех социальных кризисов и потрясений, из-за которых чаще всего убивают себя уже взрослые люди.
Играет ли здесь роль национальные особенности характера, темперамент, менталитет? Литовцы, как и все балты, считаются людьми более закрытыми, не умеющими выражать и выплескивать, что называется, эмоции, и могут быть из-за этого такие цифры?
Да, ну, эстонцы или финны еще более закрытые, но при их закрытости у них уровень жизни гораздо выше. Нет социальных особых проблем. И тут тогда сходятся два фактора. Это вот закрытость природная. Литовцев они все держат в себе, а потом одним махом решают все проблемы. Плюс низкий уровень жизни и социальная неудовлетворенность. Превентивной работы практически никакой не ведется. Финансирование минимальное.
Решать проблему пробуют отдельные люди. Например, литовский рок-музыкант номер один Андрюс Мамонтовас. Он выступает перед публикой с рассказами о том, как помочь человеку, только заговорившему о самоубийстве, и пропагандирует возможности горячей телефонной линии, созданной им вместе с психологами.
Итак, сегодня мы говорили с коллегами по проекту «Европа» о свободе самовыражения, свободе поступка, о том, как личное пересекается с общественным и о том, какая важна свобода. Вот, мне кажется, в ходе нашей беседы промелькнула довольно важная тема о том, что свобода должна быть зрелой, что вот, допустим, подросток, который приходит к каким-то роковым выводам, допустим, относительно того, стоит ли ему жить дальше, он еще, может быть, просто не понимает, насколько многообразна жизнь, многообразны жизненные ситуации, в которых он может оказаться, и что те проблемы, которые кажутся ему огромными, они на самом деле потом, если он все-таки решит жить дальше, покажутся настолько смешными и ничтожными, что он только улыбнется над ними. Но парадоксальным образом, мне кажется, это же относится и ко многим обществам, которые, попадая в некую ситуацию, может быть, искусственного давления на них или недостатка свободы, той же свободы самовыражения, когда буквально негде высказаться, потому что пресса недостаточно свободна, потому что нет таких мест для свободы самовыражения, о которых мы говорили и слышали в материале о гайд-парках. Это общество, оно накапливает в себе то, что покойный Вацлав Гавел называл дурным настроением. Он говорил, правда, немножко о другом феномене, но, в принципе, можно его отнести и к этому. Настроение общества, которое не может выразить себя и которое тоскует по свободе. Так вот, в заключение я бы хотел просто, может быть, пожелать всем нам как можно меньше тосковать по свободе и как можно чаще ее реализовывать и чувствовать себя свободным. Это был проект «Европа. Тема недели». Сегодня мы обсуждали свободу самовыражения. В студии были Ярослав Шимов, Александр Вагнер и Александр Бобраков-Тимошкин. Материалы проекта «Европа» находятся на нашей страничке на сайте свобода.org. Подписаться на наши подкасты можно также бесплатно в магазине iTunes.